Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 апреля 2015 года. Работа в поле желаний. А если человек посвятит поле из собственного владения Богу, то оценка твоя должна быть по мере посева его, за посев ячменя 50 серебряных шекелей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть прибавит он пятую часть к оценке твоей, и останется оно за ним. Тора, книга Ваикра, глава Бехукотай. Поле — это та область желаний, которыми мы можем пользоваться. Земля олицетворяет собой самые низкие, примитивные, первородные желания, но их можно силой превращать в растительные желания, растительные в животные, а животные в человеческие. Поэтому поле является основой нашей работы. Самое главное для нас — относиться к полю как к возможности достичь наивысшего духовного уровня. Поэтому в Торе очень много говорится о купле-продаже, поле, завоевании территорий, под которыми подразумевается не физические действия в материальном мире, а взращивание из нулевых желаний Земли, желаний первого, второго, третьего и четвертого уровней, то есть неживых, растительных, животных и человеческих. Это и есть работа в поле. Естественно, в поле растут и сорняки, и декоративные деревья, и деревья, приносящие плоды. Есть поля, где пасутся стада и дикие звери. То есть земля — это основа всего существующего, базисное желание, из которого человек развивает все остальное. В нашем мире работа с землей происходит естественным образом, потому что нас подталкивают к ней силы развития. А в духовном мире человек все начинает с нуля, выясняя, что за желание в нем сейчас говорит и что он должен с ним делать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги», 10 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
На чем стоит любовь? Разность потенциалов. Вопрос. Что мне делать, если я переполнен ненавистью? Если хочу, чтобы другие люди исчезли из мира? Что в этом состоянии подвигнет меня на поиски позитивной силы? Ответ. Во-первых, подобное ощущение несет мне дискомфорт. Я ем себя поедом. Во-вторых, я вижу, что жить так невозможно. Сколько я могу ненавидеть? Сколько я проигрываю из-за этого? В-третьих, я задаюсь вопросом о смысле. Для чего я живу? Неужели для того, чтобы кто-то постоянно занимал мой разум и мои чувства, вызывая на себя худшее, что во мне есть? Неужели я так и буду вращаться вокруг своей ненависти к нему? Выходит, тот, кого я ненавижу, заполняет собой всю мою жизнь. Он теперь хозяйствует в ней. Я вынужден все время думать о нем, и выхода нет. Я не могу от этого избавиться. Моя ненависть непреодолима. Она заставляет меня круглый день изобретать способы расправы с ним. И в этом смысл моей жизни. Так вот, существует методика, которая поднимет меня на более высокую ступень бытия. Именно благодаря раскрывшейся во мне ненависти. А значит, я сейчас должен выполнить упражнение, которое мне по силам, так, чтобы из ненависти перейти в любовь. И тогда жизнь моя станет счастливой. Возьмем, к примеру, ссоры с женой. Бывает так, что после напряженного выяснения отношений мы вдруг приходим к согласию, словно восполняем друг друга. Еще мгновение назад все было сложно, а сейчас наступил покой. Перепад разительный, и он вызывает во мне всплеск радости. Эта радость возникла не на пустом месте. Она стала следствием острого конфликта и сменившей его любви, единения. Все дело в разности потенциалов, их взаимном уравновешивании. Как же сохранить это прекрасное чувство и сделать его своим постоянным спутником? Казалось бы, невозможно, остановить мгновение, прервать динамику нашей жизни. Поэтому, когда Творец или природа, что по гематрии одно и то же, вновь усиливает во мне ненависть, я снова должен покрыть ее любовью. Это доставляет мне в итоге еще большее наслаждение. Лишь так я и могу двигаться вперед. Новая ступень ненависти, новая ступень любви, еще и еще от минуса к плюсу. Ненависть в этой цепочке всегда первична, а затем приходит любовь. Аппетит приходит перед едой. Вопрос. Значит, вспышки ненависти в нас не случайны, чем бы они ни были вызваны? Ответ. Разумеется. На завтра я и сам не помню, с чего все началось. И, разумеется, очень непросто отреагировать на происходящее в нужном ключе. Ведь я упрям. Я не готов первым предложить перемирие. Суть здесь в том, что непросто нивелировать ненависть. Ведь в таком случае мы просто ходим по кругу. Надо научиться тому, как правильно входить в это состояние и выходить из него. Тогда вместо кружения на месте мы будем совершать витки по раскручивающейся спирали, в которой каждая новая вспышка подросшей ненависти вызывает еще больший прилив любви. Такова жизнь, и я буду получать от нее удовольствие. Так же, как наслаждаюсь сегодня чувством голода, зная, что скоро сытно поем. Я даже готов пройтись перед едой, чтобы нагулять аппетит. Итак, ненависть призвана усиливать и утверждать любовь. Тем самым ненависть становится равноценна любви. Ведь лишь для этого она и проявляется. Все наши преступления день за днем, раскрывающиеся в мире и в личной жизни, надо рассматривать исключительно в качестве средств, позволяющих нам над этими изъянами учиться тому, как налаживать между собой добрую взаимосвязь. В этом причина и мандат зла в мире. Из 558-й беседы о новой жизни 19 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
О пользе ненависти. Зачем одному еврею две синагоги? Вопрос. Есть такой анекдот. Человек попадает на затерянный остров и обнаруживает там одинокого еврея. Еврей показывает ему свои владения, и в том числе две синагоги, которые он построил. «Зачем тебе две синагоги?» — спрашивает гость. «Как зачем?» — отвечает еврей. «В этой я молюсь, а в этой ноги моей не будет». Беспричинная ненависть сопровождает евреев на протяжении всей истории. Откуда она взялась? Ответ. Речь идет о духовном отторжении, о духовном разобщении. В действительности мы еще не ощутили его в полной мере. Евреи по всему миру помогают друг другу, переживают друг за друга. Но когда мы начнем соединяться друг с другом по-настоящему, между нами проявится беспричинная ненависть. Нынешние наши конфликты и противоречия в Израиле — лишь скромное начало. Жизнь здесь понуждает нас к определенному сплочению материального характера, и потому мы обнаруживаем эту каплю яда. В действительности беспричинная ненависть, сина, залегает отсюда и далее в нижних внутренних пластах, и глубина ее соответствует высоте горы Синай. Однако по мере раскопок у нас будут силы, чтобы преодолевать ее по принципу «все преступления покроет любовь». Фундамент любви. Вопрос. И все-таки, почему ненависть является неотъемлемой частью еврейской специфики? Ответ. Потому что наше предназначение — единство. Цель нашего народа, нашей страны, нашей жизни в этом мире — объединиться и показать всем, как это делается. Так вот, ненависть играет роль фундамента. Без нее мы бы не объединились. Два близких друг к другу объекта достаточно связать тонкой нитью. Но если между ними пролегает ненависть, неприятие, то для связки требуется железная скрепа. Если это лютая ненависть, непримиримая вражда, то нужны железные цепи. А если ненависть между ними еще сильнее, то необходима целая система, которая со всех сторон будет удерживать их вместе. Иными словами, чем сильнее ненависть, тем сильнее любовь над ней. Они не могут друг без друга. Именно так растет любовь, покрывая все преступления. Это относится именно к еврейскому народу, но еще не проявилось среди нас. Лишь поднимаясь по ступеням единства, мы поймем, каким образом 24 тысячи учеников рабби Акивы, которых он обучал братской любви, пали в беспричинную ненависть. Да еще в какую? В яростное пламя, испепелившее Иерусалим и повлекшее за собой 2000-летнее изгнание. Сегодня мы не понимаем всей глубины этого явления. Два ингредиента совершенства. Мы созданы из материала под названием «желание насладиться». А наслаждение ощущается, исходя из потребности, нехватки, когда мне его не достает. К примеру, помучившись полдня от жажды, я испытываю блаженство, добравшись, наконец, до воды. И наоборот, когда стакан с водой весь день стоит на моем столе, я смачиваю горло без всякого удовольствия. Любовь — тоже наслаждение, только наибольшее. Ощутить ее можно лишь тогда, когда она предварена ощущением недостачи. Эта недостача и есть ненависть. Соответственно, если мы захотим достичь абсолютной, безграничной любви, без всяких расчетов, наполняющей разум и чувства, весь мир, то ее должна предвосхитить максимальная беспричинная ненависть. Я постепенно проявляю в себе ужаснейшее отвращение ко всем. Я не могу и не желаю поддерживать с ними связь, если только она не позволяет подавлять их и предельно эгоистически наслаждаться этим. Однако затем над пропастью антагонизма воцаряется любовь, и тогда мир становится для меня единым целым. Так мы и идем вперед. Невозможно создать единство, не проявив сперва свойства, которые ему противопоставлены. Эти свойства набирают во мне силу и разгораются. Я ненавижу других, ни в чем не согласен с ними, не могу смотреть на них. Но если я превозмогаю себя и прошу позитивную силу всеобщей любви, которая заложена в природе, но скрыто от глаз, если извлекаю ее наружу и равновешиваю силу своей ненависти, то преступление покрывает любовь. Так я и прихожу к внутреннему равновесию, именно между ненавистью и любовью, когда обе они равно действуют во мне. Только покрывая беспричинную ненависть, я смогу достичь абсолютной любви. Вопрос. Что это дает человеку? Ответ. Он выходит на ступень высшей силы, раскрывает весь огромный негатив и весь огромный позитив природы, и тогда обретает мощь, вечную жизнь в полном равновесии совершенства. Ведь совершенство не может состоять из одного позитива, из одной лишь силы любви без ненависти. Обе они одинаково необходимы. Из 558-й беседы о новой жизни. 19 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Запланированная ссора США и Израиля. Вопрос. С первого дня каденции Обамы было ясно, что он стремится изменить американскую политику на Ближнем Востоке и сблизиться с исламским миром в целом и с арабскими государствами в частности, улучшить отношения с Ираном. Насилие, кризисы, следующие один за другим на Ближнем Востоке, вынуждает Обаму немного отклониться от избранного курса. Но в палестинском вопросе и в регулярных попытках сблизиться с Ираном за счет традиционных союзников США в регионе видно, что линия поведения остается прежней. Как мы можем и вообще, можем ли этому противостоять? Ответ. Именно при плохом фараоне мы вышли из Египта. Нельзя однозначно сказать, что Обама плох для нас. Именно в его ненависти к евреям и особенно к Израилю заложен потенциал нашего роста. Его ненависть и его политика только ускоряют наше прозрение и влияние на нашу судьбу через высший свет. Как сказано, сердца управляющих миром находятся в руках Творца. Так что мы, а не Обама, определяем нашу судьбу.
Радиоверсия.
Дети в гендерных классах. Исследование. Дети из раздельных классов учатся успешнее. Школьники не смущаются, не отвлекаются на противоположный пол. А значит, больше думают об учебе, даже зная ответ. Девочка будет ждать, пока кто-то не ответит. В общих классах мальчики первыми поднимают руки. В женских классах каждая знает ответ, но молчит, потому что боится ошибиться. Учительнице кажется, что ведет урок в пустом классе. Девочки спокойнее, никогда не кричат. Если учениц хвалить, будут активнее. Если похваливать, даже если ошиблась, оживиться. Мальчик даже не поймет, почему его отметили за неверный ответ. В общих классах крики учителей, в гендерных – тишина. По сравнению с общим классом, дисциплина у мальчишек выше. Они спокойнее реагируют на замечания учителя. В обычных классах мальчики могут припираться с учителем, чтобы покрасоваться перед девочками. Ученики раздельных классов активно общаются между собой. Есть место романтики, чего лишены ученики в смешанных классах. Попробовав, дети сами не желают смешанного обучения. Плюс гендерного обучения в том, что дети не отвлекаются и лучше усваивают учебный материал. Если раздельное обучение идет в обычной общеобразовательной школе, минусы минимальны. В результате пришли к выводу, что психологических отличий между детьми из раздельных и общих классов нет. Выбирая форму обучения, родители должны подумать, что они хотят дать ребенку. Возможность лучше учиться или общаться. Реплика. Обучение должно быть раздельным, причем мальчиков учат учителя, девочек-учительницы. И так все годы, вплоть до высшего образования. И оно должно быть раздельным. А далее брак. К этому вернется человечество после всех проб и ошибок.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.